Здравствуйте, дорогие телезрители, в эфире передача «Слово». Церковная история хранит немало трагических событий, оказавших сильнейшее влияние на ход русской истории. Одно из них произошло в 17 веке. Это раскол русской церкви, получивший название старообрядческого. Мало кто даже из наших современников сталкивался в своей жизни со староверами. Об этом мы сегодня поговорим с кандидатом богословия, кандидатом исторических наук, секретарем ученого совета Санкт-Петербургской духовной академии, священником Константином Костроминым. Здравствуйте, отец Константин.
Здравствуйте, Катя. Здравствуйте, уважаемые телезрители.
Отец Константин, скажите, почему произошел раскол русской церкви в 17 веке?
Это очень сложный вопрос. За короткую передачу мы только слегка коснемся его, конечно. Проблем, накопившихся в 17 веке, очень много, и они все сошлись воедино. Первая причина, по которой произошел раскол 17 века, это резкое изменение сознания русских людей, произошедшее в 16-17 веках, на протяжении к тому времени более чем сотни лет. Это изменение можно было бы назвать умным словом «потеря комплементарности». Но это следует, конечно, объяснить. Русская культура и русские люди всегда были чрезвычайно открыты, отзывчивы на любые внешние влияния. Они, более того, притягивали их к себе. Можно вспомнить о том, как русские охотно воспринимали греческую культуру и веру в X-XI веке, о том, как они одновременно пользовались заимствованием Западной Европы из Хазарии, из Волжской Булгарии и других соседей, о том, как в XII веке мы пользовались еще, пожалуй, даже большим спектром влияний. В XIII-XIV веках мы, имея татаро-монгольское иго, тем не менее, восприняли многое и оттуда. В XV веке при Иване III мы активно воспринимали наследие итальянцев, например, когда строили у себя Успенский собор или Кремль. Но вот в XVI и особенно в XVII веке эта комплементарность, то есть открытость русской культуры для внешних влияний, неожиданно, можно сказать, испарилась. И когда Россия столкнулась напрямую с вызовом эпохи в виде смутного времени и оказалась закрыта, оказалась совершенно неспособна к тому, чтобы открыть, впитать, преобразовать и создать на этой основе что-то новое. Она испугалась. И фактически, когда Никон предложил провести реформы по греческому образцу, а потом, когда Петр I предложил, соответственно, провести реформу уже теперь быта по западному образцу, русские этого испугались. Еще одной причиной, по которой произошел раскол в 17 веке, было то, что русские в 17 веке оказались впечатлены своими возможностями на внешнеполитическом фронте. Причем интересно, что инициатором этих инициатив оказался не русский человек, приехавший сюда по короткому делу патриарх Паисий Иерусалимский, который предложил русским людям фактически восстановить Византийскую империю, но только уже как бы русско-византийскую империю, тем самым давая намек на то, что идея «Москва, Третий Рим», о которой мы, конечно, сегодня еще поговорим, является живой и может иметь большое будущее. Он проезжал через Константинополь. В Константинополе греки стенают под властью турок, готовы восстать в любой момент, и если русские туда придут, греки их поддержат. То же самое он видел в Болгарии. Украина, через которую он проезжал, фактически часть польско-литовского государства, тоже в этот момент собирались поднимать восстание, и мы знаем, что в этот момент готовился проект присоединения Украины к России. Упоминая все это, он говорил о том, что русские могут достичь больших результатов, несмотря на тяжелое время, в смутную эпоху, несмотря на то, что при Иване Грозном русским жилось достаточно тяжело. И инициатором выступает в данном случае церковь, с одной стороны. И единственное только, что требуется, с другой стороны, это изменение обряда. Для русских это было очень тяжело. Тяжело именно потому, что православный человек 17 века, как мы уже отметили, с таким уже костенеющим сознанием держался за обряд, который молились преподобный Сергий, митрополит Алексий Святитель, преподобный Феодосий Печерский и многие-многие другие очень почитаемые святые, предать память которых с изменением обряда казалось невозможным. И на самом деле реформа Никона и потом раскол старообрядчества сыграли отчасти в кавычках добрую роль. То есть это та бочка меда, в которой оказалось много-много ложек дегтя, или наоборот. Когда русские люди сломались о свою неспособность воспринимать внешнюю культуру, они оказались намного более способны воспринять то западное наследие, которое Петр I спустя полстолетия русским предложил. Я сейчас предложил только один из вариантов этого понимания, но тем не менее в основе его лежала идея костенения русской идеи, которая называется «Москва Третий Рим».
А что же такое «Москва Третий Рим»? Это что, какая-то политическая программа?
Отчасти политическая программа. По крайней мере, в 17 веке точно. Но рождалась идея «Москва, Третий Рим» все-таки не как политическая программа. Это некая мировоззренческая установка. И мировоззренческая установка основывалась на том, что русская святость не хуже греческой. Она в какой-то степени даже и не древнее ее. Потому что если, скажем, обратить внимание на княгиню Ольгу, которая за полстолетия почти до князя Владимира побывала в Константинополе и приняла крещение, то в таком случае, в общем, русские как православные, ну, конечно, немножечко помоложе, чем греки, но все-таки уже теперь имеют под собой ну, почти 500 лет, даже с лишним. Более того, при Иване Грозном в степенной книге царского родословия впервые появилась запись о том, что через некоего легендарного пруса род Ивана Грозного восходит аж к Августу Кесарю. Таким образом, он оказывается современником Христа и самым древним родом в Европе. После такого, конечно же, русские люди оказываются одними из самых древних цивилизаций в мире, по крайней мере, сохранившихся на тот момент. И в результате сама по себе идея «Москва, Третий Рим» обозначала только то, что Русь является наследием. Наследием политическим, культурным, религиозным, любым другим, тем, которое возлагает на нас особую ответственность. Ответственность за то, чтобы чистота православия и древность рода продолжали свое движение дальше по истории.
А старообрядцы до сих пор убеждены, что Москва – это Третий Рим?
Вот с этим как раз большая проблема. Старообрядцы и появились как люди, которые боялись изменения в России, боялись того, что Третий Рим будет сломан, продан и заменен чем-то, что Третьим Римом не является, влиянием Западной Европы в частности. Но под воздействием обстоятельств, конечно же, они вынуждены были эту точку зрения изменить. Они долгое время верили в то, что истинная, правильная жизнь, вера, иерархия находятся где-то в этом мире, и эту призрачную, святую и благословенную страну называли Беловодьем. Ее искали даже в Китае и даже в Южной Америке. Но, естественно, они ее там не нашли. И в итоге сегодня, когда старообрядчество окончательно замкнулось в себе, когда, скажем, иерархия, не имеющая священства, беспоповские согласия, окончательно отказались от того, что церковь в этом мире может иметь иерархию, они фактически пришли окончательно к мысли, что антихрист правит в мире, а антихрист не может править в Третьем Риме. Поэтому сегодня они от этой идеи отказались.
А в чем принципиальное различие между старообрядцами и новообрядцами?
На самом деле этого принципиального различия просто нет. Есть немножечко разное отношение к обряду. Но оно тоже нуждается в некотором комментарии. Наверняка наши телезрители знают о том, что старообрядцы – это люди, которые, как говорил протопоп Аввакум, готовы умереть за единый аз. То есть за букву обряда, за букву текста, люди, которые держатся старины, несмотря на то, что она, казалось бы, действительно вот та старина, которая устарела, извините за тавтологию. Но здесь есть некоторая двусмысленность, потому что старообрядцы упрекали новообрядческую церковь и, в частности, русское государство, которое оказалось даже инициатором гонений на старообрядцев, как раз в том, что гонят за обряд. Говорили, если обряд для вас не столь важен, то почему для вас он является важным у нас? За что вы нас гоните? Получается, что важность обряда в конечном итоге важна и для православных новообрядцев, и для древнеправославных старообрядцев, какими они себя называют. Поэтому здесь нет принципиальной разницы. Принципиальная разница, пожалуй, может быть только зафиксирована, поймана, уловлена нами в том, что русские всегда очень открыто относились к возможным влияниям со стороны. И в частности, тот же обряд со временем трансформировался, и русские люди считали это нормальным. Православные новообрядцы, то есть мы, с вами. Предполагаем, что обряд все-таки может быть так или иначе изменен. Сегодня, в 20 веке, в начале 21-го, на 20-м и в начале 21-го говорить об этом сложно, но тем не менее все-таки это априори кажется возможным. Для старообрядцев эта проблема не ставится, хотя тоже изменение обряда происходит. И хотя догматическое богословие, то есть вера, нравственное богословие, то есть представление о этике, отношение к культуре, в частности, к иконам, к храму, к богослужению, сохраняется примерно одинаковым, очень сходным. Тем не менее, старообрядцы более жестко относятся к своему наследию и к общероссийскому, чем православные новообрядцы. И поэтому старообрядцы и новообрядцы в силу разного отношения к прошлому и к традиции едва ли могут, по крайней мере, в ближайшей перспективе, а возможно и вообще объединиться, к сожалению. Но это отдельная очень большая тема, как и сама по себе реформа 17 века, которой мы коснулись только вскользь.
Спасибо, отец Константин. Вот так быстро прошла наша передача. Спасибо.
Спасибо.
Дорогие телезрители, мы сегодня коснулись всего нескольких моментов, связанных со старообрядчеством. Очевидно, это огромная тема, актуальная и в наши дни. Поэтому мы обязательно продолжим говорить об этом в одной из наших следующих передач. Не пропустите. До новых встреч!